Край выреза и спереди, и сзади был отделан тонкой газовой тканью, расшитой стеклярусом и маленькими жемчужинками. И такой же тканью были отделаны рукава на плечах. Она лежала широкой, мягкой, присборенной петлей с разрезом вдоль руки, открывая предплечье почти до локтя. Длинная юбка, расширяющаяся от бедра и опадающая мягкими складками. Короче, платье такое, что я умирала от восторга. И вот его я и собиралась надеть на прием и ужин. Господин Элизар мой выбор полностью одобрил после того, как я продемонстрировала ему наряды на вешалках. И к моей величайшей радости и голубое платье, и это зеленое сели на меня идеально. У нас с прабабушкой оказались одинаковые фигуры, только я была на пару сантиметров выше, но это не помешало. А то, что платье винтажное и им столько лет, лично для меня лишь добавляло очарование. А впрочем, и знать не обязательно. А затем мы ждали ведьм. Элизар в сопровождении Тимара, выступающего экскурсоводом, несколько раз прогулялся по округе на стороне земли. Оборотень побегал в Фирине всего одну ночь, в полнолуние, а все остальное время, как обычно, пребывал в человеческой ипостаси и обитал с нами. Накануне прибытия ведьм и я выбралась с Эйлардом. Отправила его в парикмахерскую, где ему сделали приличную длинную стрижку, а сама сдалась в руки косметологов и маникюрных дел мастериц. Шутка ли? На королевский прием иду завтра. И вот раннее утро. Стук в ворота, уставшие ведьмы с полными рюкзаками, из которых доносился запах трав. Одну большую охапку с разобранными на пучки травами они вручили мне. Что это за травы, лично для меня была загадка, но старшая ведьма уверяла, что я смогу их сдать в лавку травников и их с руками оторвут. Потом сборы, наведение красоты, легкий макияж, голубое шелковое платье, бежевые лодочки на шпильке, бежевый клатч. Волосы я заплела в свободную косу колоском, так, чтобы она лежала на груди. Сумки были собраны заранее, и сейчас мне оставалось только одеться, чтобы сразу с корабля на бал. А именно, из моего уютного мирка во дворец на аудиенцию королю. Звучит-то как, а? Судя по плотоядному взгляду Элизара и оценивающему Эйларда, выглядела я хорошо. Эйлард, кстати, меня в подобном виде вообще в первый раз видел. До этого я все время была или в джинсах и майках, или в домашних трикотажных вещах. И вот мы во дворце. В ушах еще звучали последние мяукающие слова Фили о том, как он будет скучать, а мы уже перенеслись. Небольшая комната, не то кабинет чей-то, не то помещение для ожидания. Не успела я осмотреться, как Элизар куда-то нас повел. Дошли до каких-то дверей, и выяснилось, что это выделенная мне комната, а за соседней дверью – покой для мага. Оставили сумки и снова куда-то пошли. По пути я оглядывала помещение дворца, но как-то все вскользь, так как мы нигде не останавливались. И тем не менее впечатление дворец производил. Не Петергоф, конечно, но красиво. Очень. Стены, обитые шелковыми тканями, изящная мебель, вазы, статуи, цветы. Наборный паркет из дорогих сортов дерева, а где-то мрамор, широкие лестницы с ковровыми дорожками, множество светильников и люстр. Только я не поняла принцип их работы. Свет был мягкий, рассеянный. Тут явно не электричество, но и не живой огонь. И люди. Много людей. Холеные женщины в дорогих нарядах и драгоценностях. Правда, платья не вечерние и не длинные, что меня не могло не радовать. Скорее, коктейльные, чуть ниже колен. Мужчины в костюмах, но у всех оружие разной степени длины. У кого-то длинные тонкие мечи, у кого-то кинжалы. Некоторые встреченные нами люди были опознаны мной как служащие. Эти мужчины и женщины были одеты просто и неброско. Эдакий вариант офисных менеджеров с поправкой на иной мир и королевский дворец. И вот приемная короля. Просторное помещение, какие-то люди, снующие или сидящие на креслах у стен.
«Лорд Элизар!»
К нам подскочил и склонился в приветственном поклоне неприметный молодой человек в черном костюме.
«Господин Антель!»
– кивнул Элизар.
«Госпожа Виктория Лисовская, на аудиенцию к Его Величеству!»
Антель выпрямился, окинул меня цепким взглядом, задержав его на мгновение на моей сумочке.
«Леди, прошу вас!»
Антель приветственно махнул рукой в сторону изукрашенной резьбой двери в конце комнаты.
«Его Величество ожидает вас!»
Я вопросительно глянула на Элизара и Эйларда и получила ответ, что они подождут меня здесь, а беседа будет приватная. Пожав плечами, я проследовала за Алтелем. Мы прошли в дверь и оказались в крошечной комнатке, в которой из мебели, кроме двух кресел и большого стола, ничего не было. Там же обнаружились и двое охранников, ну или как называют таких персонажей?
«Леди!»
Антель чуть поклонился.
«Прошу прощения, но я вынужден убедиться, что у вас нет оружия. Вы позволите?»
В ответ на мой кивок он вынул из кармана какой-то черный камень размером с ладонь и быстро провел им вдоль моего тела. Затем также поводил им над сумочкой. Надо же, иномирная версия металлоискателя. Охранники не вмешивались, но внимательно следили за его действиями.
«Леди, я могу взглянуть на содержимое вашей сумочки? Или же вы можете оставить ее здесь, если пожелаете?»
«Да нет, можете взглянуть». Я привыкла к подобным заглядываниям в сумку во время походов в развлекательные учреждения на земле, и меня это не смущало. Так что, спокойно раскрыв ее, я позволила Антелю заглянуть внутрь.
«Благодарю вас».
Внимательно осмотрев ее содержимое, и еще раз поводив над ней своим булыжником, он спрятал его обратно.
«Прошу вас!» «Ваше Величество, леди Виктория Лисовская!»
В следующую дверь он вошел первым, дождался разрешения и впустил меня. В просторном светлом кабинете за столом, стоящим у окна, сидел немолодой мужчина. Седые, зачесанные назад волосы открывали высокий лоб и крупные, резкие черты лица. Второй мужчина стоял за его спиной и внешне был ощутимо моложе. А как уж там на самом деле, кто же их знает? Я сделала легкое приседание, что-то вроде книксета, потому что не знала, как следует приветствовать короля правильно, и замерла.
«Проходите, присаживайтесь».
Седовласый мужчина указал на деревянное кресло с прямой спинкой, стоящее перед его столом, и я послушно выполнила предложенное. А сама с интересом его разглядывала.
«Надо же! Как интересно!» –
хмыкнул король.
«Как к вам обращаться, леди или госпожа?»
Я помедлила. «Если вы объясните мне разницу, то я смогу ответить на ваш вопрос».
«Вы аристократка?»
– чуть улыбнулся король. «Нет, в моем мире аристократов практически не осталось, а если и есть, то не в моей стране». Я тоже вежливо улыбнулась.
«Значит, госпожа Виктория».
Король кивнул своим мыслям и повернул голову ко второму мужчине.
«Маркис, я же тебе говорил».
Тот флегматично пожал плечами, продолжая оценивающе меня разглядывать.
«Маркис, будь добр, скажи Антелю, чтобы он принес пакет документов на титул».
«Вы уверены, ваше величество?» «Я не думаю, что мне стоит...»
Договорить он не успел.
«Маркис, она не маг», —
улыбнулся король.
«И поверь, от этой особы мне стоит ждать неприятностей, только если я обижу кого-то из ее подопечных».
Он хмыкнул.
«А я не планирую этого делать».
Я в беседу не лезла, так как сказать мне было нечего, а вот послушать интересно. И понять бы, что сейчас имел в виду король. Маркис помедлил, но все же вышел, а король снова обратился ко мне.
«Госпожа Виктория, сейчас вам вручат документы на присвоение титула. Как вы, наверное, уже поняли, в Фирине вас никто не станет воспринимать всерьез, если вы не аристократка. А учитывая, что представителей рода Аэтси больше нет, и раз уж переходом и домом на перекрестке владеете вы, то их владение и титул я также передаю вам».
«О, Вот это да! Спасибо, я, право, не знаю, что принято говорить в таких случаях, но спасибо.
Не за что.
Его Величество усмехнулся.
Это нужно в первую очередь мне, а не вам. Вам-то не привыкать быть простолюдинкой, а вот мне неприятности от знати в столь стратегически важном месте не нужны. Наличие у вас титула охолонит многие горячие головы.
Ну, я помялась, но любопытство победило. Ваше Величество, простите мое невежество, но что вы имели в виду, говоря о неприятностях от меня? Я же не маг и...
Я знаю, что вы не маг.
Снисходительно улыбнулся он.
Учитывая, что вы из другого мира, ваше невежество вполне объяснимо. Видите ли, госпожа Виктория, представители моего рода обладают даром видеть истинную сущность души и ауры. И я вижу ваш свет души. Но я также вижу и то, что вы совсем не обучены.
А? Я снова не успела вставить ни слова.
И знаете, учитывая это, я крайне заинтересован в том, чтобы у вас с короной сложились хорошие отношения. Солдат для охраны территории вблизи источника я уже направил. Они расположатся в листянках. Несколько человек всегда будут дежурить у дома, поэтому не пугайтесь.
Я помрачнела. Мне еще только солдат не хватало до кучи, которых надо кормить и поить.
Их содержание будет производиться за счет королевской казны. От вас потребуется только одно – докладывать им о малейших проблемах или угрозе вам лично или переходу. Далее. Сколько раз уже успели использовать переход и какая от этого прибыль?
Трижды. Один раз из Ферина, два с земли. А прибыль? Пока полученные деньги не покрыли даже десятой части тех средств, что были вложены в ремонт дома. И, честно говоря, на эту сумму мы и жили. Вы ведь знаете, что со мной сейчас в доме проживает и маг, хранитель источника.
Разумеется. Жалование ему будет вновь выплачиваться, начиная с этого месяца. А вот насчет вас я пока в затруднении. С одной стороны, я могу назначить жалование и вам. С другой, вы будете получать доход от принадлежащих вам земель. Поэтому я пока предлагаю вам такой вариант. Вы забираете себе все средства, которые выплачивают путешественники между мирами за вычетом суммы налога, и это будет являться вашим жалованием.
А какой налог? Сколько процентов?
20%. И, пожалуй, я освобожу вас от него на первые 2 года, пока вы не компенсируете свои средства, вложенные в реставрацию дома. А вот относительно доходов с баронства, это все как обычно. Налоги будете платить в стандартном размере. И наймите управляющего. Сами вы вряд ли сходу разберетесь. Если надо, вам порекомендуют кого-нибудь мой секретарь.
Спасибо. Я вежливо кивнула, а у самой мозг распух от информации.